Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 1918 век спустя. Есенин. Бог в деревне. Диалог с Соломоном Волковым. Испытания Шаламовым. Муза на экспорт. В эфире 1918 век спустя. Парадоксы и параллели. Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Наш цикл приближается к центральному событию этого года, к концу Первой мировой войны. Уже чувствовалось в октябре 18 года, что победа в войне приближается. Конец войны ощущался в воздухе. И в этом была заслуга американских солдат. 1 миллион человек были к этому времени в Европе, воевали на стороне Антанты, и именно они переломили судьбу этой войны. Что бы было, если бы не было Америки, если бы Америка не вступила в войну, а ведь это было вполне возможно. Только что историк Джеффри Уэйра написал книгу о том, как американцы сражались в Первую мировую войну. Одну из многих книг, связанных с столетием этого события. И он там пишет, что если бы не Америка, то война, во-первых, продолжалась намного дольше, а во-вторых, могла бы закончиться ничем. Это была бы не победа, либо это была победа Германии, либо это была ничья, которая привела бы к тому, что конфликт не был бы исчерпан. Американцы сделали то, что не могли сделать другие участники войны. Они поставили точку. Конечно, это обошлось очень дорого Америке. Только в одной битве пострадало 122 тысячи американцев, причем 29 тысяч из них погибли. Одно из самых странных и необычных событий в этой войне заключалось в том, что за Америку сражались недавние иммигранты. И это делает этот факт крайне актуальным сегодня, когда споры об иммигрантах раздирают американское общество. В начале 20 века огромное количество иммигрантов прибыло в Америку из самых разных стран. Очень много из Российской империи, очень много евреев, поляков, славян всех возможных. И они все попали в армию. И в армии говорили тогда на 49 языках. Американская армия должна была говорить на 49 языках.
Ну, знаете, в Нью-Йорке сегодня говорят, я то, что увидел на табло объявлений, на 130 языках.
Это еще не считая Квинса, где говорят больше, чем на 200 языках. Но это было очень странное событие, потому что там, например, очень много было выходцев из Германии. Так много, что в 32-й дивизии было столько немецких фамилий, что офицеров называли, шутя, генеральным штабом Гинденбурга. Потому что все были с немецкими фамилиями и говорили либо по-немецки, либо с немецким акцентом. И Теодор Рузвельт сказал, что эта война превратит этих солдат в американцев, потому что путь к американскому гражданству, путь в Америку, в американскую жизнь лежал через фронт.
Через армию.
Теодор Рузвельт сказал, что как наши школы, так и военная палатка делает из иммигрантов американцев. И именно в них заслуга вот этих вот людей, которые прибыли из Старого Света и пошли воевать за Америку, в том, что война приблизилась к своему концу, и последние недели войны, когда перед перемирием, наступившим 11 ноября, но об этом мы расскажем в следующий раз, шла уже война не за победу. Немцы сражались за то, чтобы условия мира были приемлемыми для Германии. И именно за это погибали люди. И
это
погибало
ужасно,
очень много людей, погибло в последние дни войны, когда уже было совершенно очевидно, что Германия проиграла. Трагедия Первой мировой войны началась и до последнего дня продолжалась. на крови. Было пролито столько крови в Европе, как никогда до сих пор, пока не началась, конечно, Вторая мировая война, которая была прямым следствием Первой мировой войны. Но об этом в следующий раз. А теперь вернемся к русской культурной сцене.
Центральным событием этих лет было приятие или неприятие революции. И мы с вами анализировали восприятие революции такими разными поэтами с таких разных сторон, как у Маяковского, скажем, ее безусловное приятие, как у Мандельштама, такое чрезвычайно амбивалентное отношение к революции, очень сложное, очень интересное, и до, в общем, открытого неприятия революции в стихах в меньшей степени Ахматова и в большей степени наиболее откровенно выраженное неприятие у Марины Цветаевой в ее «Лебедином стане», в знаменитом ее сборнике, посвященном белому движению. А сегодня я предлагаю поговорить об очень интересном и сложном случае, о том, как встретил революцию и как принял революцию Сергей Есенин, один из самых популярных русских поэтов XX века. Странно, мы ведь как бы привыкли считать Есенина, так нас во всяком случае учили в школе, что он был поэтом просоветским. То есть он поддержал советскую власть, он не эмигрировал, он когда мог остаться, уехать со своей Айседорой Дункан на Запад, в Америку, этого не сделал, вернулся оттуда, расписал собор хулиганскими стихами, как мы знаем. Он считался коммунистическим поэтом, большевистским поэтом.
Задрав штаны, бежал за комсомолом.
Да, но...
нам нельзя сказать, что он всегда у него была такая слава. Есенина ведь запрещали в советское время.
Запрещали по совершенно другой причине. Вот совсем не потому, что он был антисоветским поэтом, а потому что его считали поэтом хулиганским.
Богемным, кабацким,
кабацким. Да. Из-за этого, но никогда антисоветизм ему не ставился в вину, заметьте, никогда. Хотя вот какой-нибудь там Цветаевой,
это ставил Слыков в строку. Есенин восхвалял Пугачева, Есенин был бунтовщиком, и Есенина вставляли вот в эту линию.
Но когда читаешь стихи Есенина 17-18 годов, то странное они очень впечатление производят. Как будто никакой революции вообще нету. Он занят в основном, и это видно в стихах, его занимает прежде всего проблема, как бы ему прославиться.
То есть он был не за революцию, не против революции, а за Есенина.
Да.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире 1918 век спустя. Парадоксы и параллели.
Но один эпизод есенинской деятельности, который нельзя назвать творчеством его поэтическим, по причинам которых станут яснее сейчас, эпизод его деятельности общественной, это сочинение им кантаты, специальные, предназначенные для исполнения с музыкой. История такова. Скульптору, о котором знают все, интересующиеся русским искусством XX века, Сергею Тимофеевичу Каненкову, в 1918 году предложили сделать мемориальную, или как он ее в шутку любил называть, мнемориальную доску, посвященную жертвам Октябрьской революции, то есть людям, погибшим в борьбе за революцию.
Надо еще, наверное, добавить, что это было связано с теорией монументальной пропаганды, которую Ленин тогда как раз ввел в обиход.
Да, Ленин, вообще-то говоря, очень немного внимания, честно говоря, уделял культуре в том понимании, которое мы вкладываем в это слово.
Потому что он был верным марксистом. Культура – это надстройка, и поэтому она его интересовала в меньшей степени, да, чем базис.
Да. Но вот монументальная пропаганда, как раз вот термин как раз ленинский, его чрезвычайно интересовал. То есть вопросы установки памятников Марксу, Энгельсу, вождям революционного прошлого, всякого рода такие символические вещи. Ленина чрезвычайно занимал, он составлял списки, он контролировал это дело, отвергал ненравящиеся ему монументы, там, хвалил нравящиеся. То есть Ленин, который всегда, в общем, как-то так отмахивался от вопросов о его литературных вкусах, он всегда говорил: я в этом ничего не понимаю, обратитесь за этим к Луначарскому. Тут он взял очень четко, вожжи в свои
Ленина
руки.
Меня тоже всегда удивляли. Ну, например, Один из его любимых писателей был Гончаров. Вот я тоже очень люблю Гончарова, но никак не могу понять, что привлекало Ленина в Гончарове.
Но в данном случае, значит, вот эта мнимо-реальная доска была заказана Каненкову, и он в 64-м году оставил чрезвычайно любопытные воспоминания. Он там вспоминает, что Есенину Каненков полюбился. Он к нему стал заглядывать в мастерскую. Еще это началось даже до революции, и в революционные тоже годы Каненков устроил у себя мастерскую выставку, и там, это любопытно, мы заостряем внимание на музыкальных вкусах наших персонажей, там стоял замечательный, кстати, портрет работы Каненкова «Паганини», очень выразительно. Один раз, если увидишь его, не забудь, может быть, лучшее изображение Паганини, которое я знаю. И скрипач, неплохой скрипач по фамилии Сибор, играл рядом с этой статуей, пришел Есенин и тоже пришел в совершеннейший восторг от этой сцены, и какие-то там экспромты сочинял. Короче говоря, они с Каненковым сошлись, и когда Каненков эту свою доску сотворил, и она предназначалась для открытия, то Есенин в компании еще с двумя поэтами, один крестьянский, другой политарский, что тоже интересно, один по фамилии Клычков, другой по фамилии Герасима, сляпали, другого у меня слова я не нахожу, текст для кантаты, и силами артистов Большого театра, хористов, при торжественном открытии этой доски эта кантата была исполнена.
На которой присутствовал сам Ленин.
Каненков об этом вспоминает замечательно, говорит, и вот подхожу я, значит, это у Кремлевской стены все должно было быть, подхожу, и вот и пешочком идет Владимир Ильич Ленин. И действительно, сразу такая умильная картина, и Владимир Ильич, очень мирового пролетариата, идет пешочком, и даже, может быть, без охраны, хотя, как известно, уже в 18 году на него уже было совершено покушение. И ситуация была не такая идиллическая в этом смысле. Но нет, он сам пришел, произнес речь, разрезал ленточку, кантата прозвучала, а стишки Есенин сочинил следующие. «Спите, любимые братья, снова родная земля, неколебимые рати движет под стены Кремля. Новые в мире зачатия, зарево красных зорниц. Спите, любимые братья, в свете нетленных гробниц. Солнце золотою печатью стражей стоит у ворот. Спите, любимые братья, мимо вас движется ратью к зорям вселенским народ». Они, по-моему, пародийные эти
стихи. Вы знаете,
стихи.
Эти стихи это могут написать Иван
речи.
Бездомный из «Мастера и Маргариты», правда?
Это что-то совершенно невероятное.
Но, вы знаете, это не так удивительно, потому что Есенин время от времени писал официальные стихи про Первую мировую войну, патриотические стихи. Он писал стихи для букваря, причем неважно какой власти. И это была часть есенинской жизни, потому что он умел каким-то образом смирять свой талант настолько, что он становился пародийным.
Сейчас об этом тоже как бы предпочитает не вспоминать, или, может, наоборот, сейчас, наоборот, вспоминает, что он же был близок в какой-то момент ко двору, его как такого пизанского поэта туда, так сказать, провели. И
знаете, он был как...
Во дворе моей... Александры Федоровны, жены Николая II, он был принят и обласкан.
И был ему подарены золотые часы. Это напоминает, как Мария Антуанетта играла в «Пастушку», вот так вот играли Есениным, и Есенин был пастушком.
И это очень интересная вообще история с Есениным. Он в наибольшей степени из вот всех известных мне поэтов был создателем мифа о себе. На это первым обратил внимание Юрий Тынянов в своей статье 1924 года под названием «Промежуток». И там много довольно ядовитых замечаний относительно Есенина. Вообще Есенина опоязовцы, формалисты так называемые, они крупно недолюбливали.
Я выписал несколько определений из статьи Тынянова. «Промежуток», крайне обидные для Есенина. Пишет он так. «Прежняя лирика Есенина была, конечно, глубоко традиционна. Она шла и от Фета, и от условного поэтического народничества, и от примитивно понятого через Клюева Блока. Силен он был эмоциональным тоном своей лирики. Наивная, исконная и потому необычайно живучая стиховая эмоция – вот на что опирается Есенин. Все поэтическое дело Есенина – это непрерывное искание украшений для этой голой эмоции».
Дальше он говорит о том, что литературная личность Есенина раздулась до размера иллюзии, и что эта личность, говорит Тынянов, она глубоко литературна, от светлого инока до, в кавычках, похабника и скандалиста, то есть как сам себя Есенин и характеризовал, и заключает вот эту чрезвычайно, как вы справедливо сказали, обидную характеристику Есенина Тынянова следующими словами. «Его стихи для легкого чтения, но они перестают при этом быть стихами. Это как будто сказано Евтушенко, правда?
Вы знаете, это слепота. Причем мне кажется, что я догадываюсь, почему. Потому что для Апояза Есенин был слишком простой. Его трудно было толковать, потому что слишком легко лились его стихи, слишком гармонично они были. И это мне напоминает Пушкина. Труднее всего толковать Пушкина. Бродского толковать — одно удовольствие, потому что там есть о чем поговорить комментатору. А в чем заключается тайна, прелесть Пушкина, мы до сих пор не знаем. И каждый раз, когда я натыкаюсь на стихи Есенина, на хорошие стихи Есенина, я чувствую примерно то же самое. Это пушкинское совершенство, которое непонятно где прячется. Это простота, которая на самом деле необычайно сложна. И я категорически не согласен с Тыняновым и как со всем Апоязом, потому что Есенин был очень непростой поэт, и он был поэтом-имажистом. И если мы сравним его с верстниками, скажем, в английской поэзии того времени, то мы увидим, что это типологически то же явление. Это сильные, крайне необычные образы, сложные образы, которые, кстати, между прочим, характерны и для Маяковского. И эти образы нанизаны на очень простую поэтику, которая совершенно поглощала эти образы и делала их простыми и сложными для восприятия сразу. Только что вы прочитали кантату, которую стыдно читать вслух. А вот послушаем эти стихи того же 18-го года. Они написаны в то же самое время тем же самым человеком. «Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старой грусть. Золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде. Словно яблоный цвет седина у отца пролилась в бороде. Я не скоро вернусь, долго петь и звенеть в пурге. Стережет голубую Русь старый клен на одной ноге. И я знаю, есть радость в нем, тем, кто листьев целует дождь, от того, что тот старый клен головой на меня похож». У меня мурашки по коже бегут, потому что эти стихи, они очень глубокие и очень изобразительные, они очень яркие, их можно нарисовать. Вот эта золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде. Я такой образ можно было бы встретить, скажем, у молодого Эзры Паунда. Это имажистская поэзия в своем лучшем варианте. А то, что старый клен на одной ноге, то это самая трогательная строчка в поэзии того времени, которую я могу себе представить.
Я совершенно с вами, Саша, согласен, а добавить хочу следующее. Вот мы говорили о том, что Есенин в первые вот эти два года, да, и не принял революции, и не отверг ее, а заботил ее больше всего как-то своя собственная литературная позиция, свое место на русском литературном олимпе. Но уже к 19-му году он выступил со стихами, в которых мы видим глубокое и трагическое осмысление судеб России и судеб той части русского населения, которое Есенина волновало, и выразителем которого он стал в итоге в колоссальной степени, это «Крестьянство». Это известное стихотворение, и в нем с колоссальной, на мой взгляд, силой выражено вот это ощущение, вот то, что чувствовал Есенин, в том, что крестьянство на его глазах умирает, что его уничтожают. И это, на мой взгляд, стихотворение, которое традиционно не принято считать политическим, но которое является, безусловно, в высшей степени политическим. Вот оно. «Я последний поэт деревни. Скромен в песнях дощатый мост. За прощальной стою обедней кадящих листвой берез. Догорит золотистым пламенем из телесного воска свеча. И луны часы деревянные прохрипят мой 12-й час. На тропу голубого поля скоро выйдет железный гость. Злак овсяной зарею пролитой соберет его черная горсть. Неживые, чужие ладони, этим песням при вас не жить. Только будут колосья кони о хозяине старом тужить. Будет ветер сосать их ржанье, панихидный справляя пляс. Скоро, скоро часы деревянные прохрипят мой 12-й час». По-моему, замечательное совершенно стихотворение, где Есенин себя позиционирует как часть вот этого крестьянства, как его неотделимая часть. И когда мы думаем о том, как отразился Есенин в музыке, а он отразился очень по-разному. Есть популярные народные песни, которые пелись по всей России.
Я думаю, что как раз именно эти песни и сделали Есенина народным поэтом, потому что, ну, Пушкин, конечно, как мы все говорим, наше все, да, без конца повторяем эту фразу, но по-настоящему народным поэтом стал Есенин, потому что его пели, даже не зная, кто сочинил эти стихи. Он ушел в фольклор, он ушел в глубину русской души, и там он до сих пор остался, как Высоцкий, между прочим. И я думаю, что это высочайшее признание, которое только может ждать поэта, потому что он умудрился добиться главного. Он умудрился писать настолько сложно, настолько просто, что стихи его вечны. И это, конечно, гигантское достижение. Я очень люблю Есенина, и мне кажется, что недооценивать его сегодня – это так же невозможно, как невозможно недооценивать всех поэтов Серебряного века. А Есенина далеко не всегда ставят в один и тот же ряд, правда?
Да, конечно. Но что касается отображения есенинского творчества в музыке, то я бы как раз выделил бы творчество Юрия Васильевича Свиридова, великого русского композитора, который к весне 56-го года закончил опус свой под названием «Поэма памяти Сергея Есенина». Еще в сталинские времена за распространение стихов Есенина можно было получить лагерный срок. Я знал таких людей, которые отсидели за то, что они переписывали и читали стихи Есенина. К весне 56-го года наступила новая эпоха, новая эра, и Свиридов ее почувствовал, как никакой другой композитор, может быть, и очень в точку попал с этой со своей поэмой на есенинские стихи, которая отметила какой-то новый совершенно этап в развитии русской советской музыки. И сам Свиридов, когда он рассуждал о Есенине, а для Свиридова Блок и Есенин были главные поэты всей его биографии. И он говорил, что для Есенина главное вот это судьба своего народа, своего племени, о том, что это своего рода русский мессианизм, и что Есенин осознал трагизм национальной судьбы через личный трагизм, через трагедию его судьбы. Это очень глубокий, нетривиальный взгляд на есенинскую позицию. И для Свиридова Есенин важен тем, что показал, как народ является стихийным носителем религиозного начала.
Вот эта народная религия у Есенина, да, это действительно могучая тема, которая, по-моему, самая глубокая и самая интересная у Есенина, потому что его бог живет в деревне.
Да.
И это, конечно, чрезвычайно важно. Это такой основной мотив есенинский, подспудный.
А любопытно, да, перекличка с Бродским? В деревне бог живет не по углам, как вдруг аукаются какие-то неожиданные вещи. Но я хочу показать, как Свиридов, это стихотворение, которое я прочел, «Я последний поэт деревни», как он его озвучил, и как через этот новый подход к Есенину сам Есенин занял в итоге после 56-го года совершенно особое место в истории и русской поэзии, и в истории русской революции тоже. Итак, «Я последний поэт деревни» из поэмы памяти Сергея Есенина Юрия Васильевича Свиридова.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите о второй части «Американского часа». Испытание Шаламовым. Муза на экспорт.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – испытание Шаламовым, муза на экспорт. В эфире новый эпизод из цикла Владимира Абаринова «Музы на экспорт». Сегодняшний герой этого сериала – Варлам Шаламов.
Варлам Шаламов – великий мученик. Он провел в лагерях 18 лет, плюс полтора года промежутка между вторым и третьим сроком, когда его никто и не подумал выпустить на волю. Впервые оказавшись за решеткой в 29-м году, он чувствует, по его собственным словам, душевный подъем, и, расхаживая по тюремной камере, обдумывает свою так удачно начатую жизнь. Он ощущал себя наследником народовольцев и эсеров, революционером, лишенным свободы за дело, как троцкист. После того, как он прошел все круги колымского ада, он написал, что считает лагерь отрицательным опытом для человека с первого до последнего часа.
А вы помните Кувагина? Скульптора? Да, он исчез бесследно, когда многие исчезали. Он исчез под чужой фамилией, смененный в лагере на номер. А номер был вновь сменен на третью фамилию. Вот эти шахматы его работы. Кулагин сделал в Бутырской тюрьме из хлеба в 37-м году. Все арестанты, сидевшие в Кулагинской камере, жевали часами хлеб. Тут важно было уловить момент, когда, снимая разжеванный хлеб, вступит в какое-то уникальное соединение. Об этом судил сам мастер. Его удача – вынуть изо рта тесто, готовое принять любую форму под пальцами Кулагина и затвердеть навеки, как цемент египетских пирамид. «Тут не хватает двух фигур», — сказал я, — «черного ферзя и белой ладьи». «Я знаю», — сказал Кузьменко, — «ладьи нет вовсе, а черный ферзь, у него нет головы, заперт в моем письменном столе». «Алиментарная дистрофия — страшная штука. Только после ленинградской блокады эту болезнь в наших лагерях назвали ее настоящим именем». Кулагин был высоким, грузным человеком. Когда его привезли в больницу, он весил 40 килограммов, вес костей и кожи, необратимая фаза алиментарной дистрофии. У всех голодающих в какой-то тяжелый час наступает помрачение сознания, логический сдвиг, деменция, одно из «Д» знаменитой колымской триады «Д» – деменция, диарея, дистрофия. Вы знаете, что такое деменция? Безумие, да-да, безумие, приобретенное безумие, приобретенное слабоумие. Когда Кулагина привезли, я, врач, сразу понял, что признаки деменции новый больной обнаружил давно. Кулагин не пришел в себя до смерти. С ним был мешочек с шахматами, который выдержал все, и дезинфекцию, и блатарскую жадность. Кулагин съел, иссосал, проглотил белую ладью, откусил, отломил, проглотил голову черного ферзя. И только мычал, когда санитары попытались взять у Кулагина мешочек из рук. Не велел доставать ладью из желудка. Во время вскрытия это можно было сделать. И голову ферзя тоже. Поэтому это игра, это партия без двух фигур. Ваш ход, маэстро. Нет, сказал я, мне что-то расхотелось.
Он начал писать колымские рассказы в 1954 году. Предлагал их разным советским журналам и издательствам с одним и тем же результатом. Вот ответ издательства «Советский писатель». На наш взгляд, герои ваших рассказов лишены всего человеческого, а авторская позиция антигуманистична. А в декабре 1966-го первые четыре рассказа вышли в нью-йоркском «Новом журнале». Главным редактором «Нового журнала» был тогда Роман Гуль. Он и принял решение о публикации. О том, как рукопись Шаламова оказалась на Западе, рассказывает Яков Клосс, профессор Нью-Йоркского Хантер-колледжа, посвятивший этой теме свое подробное исследование, а сейчас работающий над книгой о русском томиздате.
С одной стороны, это абсолютно типичная для тех времен, для тех лет история попадания рукописи, литературной рукописи на Запад. Я говорю литературной, потому что это произошло, ну, скажем, незадолго до того, как особую ценность стали приобретать и стали вообще появляться рукописи как бы не литературного, так сказать, политического. Сами издаты, которые потом тоже становились сами издатом, да, то есть рукопись Шаламова попадает за границу в 66-м году, буквально через месяцы после пресловутого суда над Хинявским и Даниэлем, да, которых судят как раз именно за это. И здесь можно рассуждать и указывать разные догадки, почему именно в это время, да, связано ли это как-то с Хинявским и Даниэлем, чей как бы процесс он до тех времен достаточно литературное явление вывел его на такой как бы громкий политический уровень. В 1966 году в Москве находился известный специалист, славист, специалист по Мандельштаму Кларенс Браун, который тогда работал в Принстоне. И поскольку он занимается Мандельштамом, он главной целью его поездок, естественно, было общение с Надеждой Яковлевной Мандельштам, у которой он часто бывал. И там познакомился с Шаламовым, что как бы видно по разным свидетельствам. То есть известно, что там они встречались, но неизвестно, конечно, на 100%, тогда ли именно и сам ли Шаламов эту рукопись ему передал, и что он при этом ему сказал, и что он от этого ожидал. Вот, сама рукопись была, как и большинство такого значения вещей, была, очевидно, отправлена дипломатической почтой. Американское посольство в Москве тогда и раньше, оно, в общем-то, было одной из его миссий, так сказать, особенно начиная, скажем, с 62-3 года. То есть слависты, которые приезжали в Россию по академическому обмену, они имели доступ, естественно, к дипломатической почте, ну и к тому же сотрудники посольства этому способствовали. Здесь есть еще одно обстоятельство, это то, что к процессу Синявского и Даниэля он был косвенно как бы причастен, точнее в нем участвовал в роли такого анонимного, можно сказать, свидетеля защиты, да, в каком-то смысле, написав известное письмо, которое называется «Письмо старому другу». Оно опубликовано в белой книге по делу Синявского и Даниэля, которую составил Александр Гинзбург. И в этом письме он, конечно же, упоминает историю с доктором Живаго Пастернака почти десятилетней давности.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый выпуск авторской рубрики Владимира Абаринова «Муза на экспорт». Герой сегодняшней программы – Варлам Шаламов.
В Варлам Шаламов очень любил Бориса Пастернака. Написал ему в 52-м году еще с Колымы, прислал свои стихи, и Пастернак ответил подробным письмом рецензии. А в 53-м Шаламов пришел домой к Пастернаку на второй день по приезде в Москву. В августе 56-го, когда рукопись доктора Живаго уже была на Западе, Шаламов написал Пастернаку: «Я благословляю вас. Я горжусь прямотой вашей дороги. Я горжусь тем, что ни на одну йоту не захотели вы отступить от большого дела своей жизни. Обстоятельства последнего года давали очередную возможность послужить мамоне, лишь чуть-чуть покривив душой. Но вы не захотели этого сделать. Да благословит вас Бог». Но когда Пастернак, не выдержав травли, отказался от Нобелевской премии и написал письмо Хрущеву с просьбой не выдворять его из страны, Шаламов оценил этот поступок по самому высокому счету. В своем эссе, посвященном Пастернаку, он выразился об этом так: «Моральный авторитет, чаша святого Грааля — дело хрупкое. Он копится по капле всю жизнь, а оступился и разбилась чаша. Вот почему не надо было писать этих покаянных писем, увеличивать столь знакомый российскому обывателю по 30-м годам жанр». В письме старому другу он пишет о процессе Синявского и Даниэля: «Со времени дела правых эсеров, легендарных уже героев революционной России, это первый политический такой процесс. Только правые эсеры уходили из зала суда, не вызывая жалости, презрения, ужаса, недоумения. У нас с тобой в памяти бесконечно омерзительные раскаяния, показания, исповеди героев процессов 30-х годов, таинственных процессов, самоорганизация которых скрыта от нашего общества. А ведь это не гротеск, не научная фантастика, тайна, которую все знают и которую государство не хочет раскрыть в очередном покаянном заявлении. Ибо покаянные заявления бывают не только у частных лиц, но и у государств. 20-й и 22-й съезды партии были такими покаянными заявлениями, вынужденными, правда, но все же покаянными. Пресловутых признаний в этом процессе нет. Это первый процесс без этой преступной специфики, которой дышало сталинское время. Не только каждый суд, но каждое учреждение, каждая коммунальная квартира». Следственные дела Шаламова опубликованы. Там нет ни признаний, ни раскаяния. И все же наступил момент, когда колымский узник дрогнул. В феврале 72-го года он послал письмо в литературную газету. Шаламов писал в нем: «Мне стало известно, что издающийся в Западной Германии антисоветский журнальчик на русском языке «Посев», а также антисоветский эмигрантский «Новый журнал» в Нью-Йорке решили воспользоваться моим честным именем советского писателя и советского гражданина и публикуют в своих клеветнических изданиях мои колымские рассказы. Считаю необходимым заявить, что я никогда не вступал в сотрудничество с антисоветскими журналами «Посев» или «Новый журнал», а также и с другими зарубежными изданиями, ведущими постыдную антисоветскую деятельность. Я честный советский гражданин, хорошо отдающий себе отчет в значении 20-го съезда Коммунистической партии в моей жизни и жизни страны. Ни один уважающий себя советский писатель не уронит своего достоинства, не запятнает чести публикацией в этом зловонном антисоветском листке своих произведений. Проблематика колымских рассказов давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, внутреннего эмигранта, господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся. Характерно, что Шаламов не протестовал против публикации в «Новом журнале» и написал свое письмо только после того, как его рассказы напечатал «Посев», издававшийся во Франкфурте-на-Майне орган Народно-трудового союза российских солидаристов. В глазах советского агитпропа НТС был злейшим врагом советской власти. Яков, что нам известно об обстоятельствах написания письма в литературную газету?
Ну, это, конечно, самое драматичная, наверное, в каком-то смысле кульминация всей этой истории, хотя далеко не окончательное событие в этой истории. Да, «Новый журнал» он, между прочим, все-таки упомянул в этом письме, но вы правы абсолютно, что главный акцент был сделан в этом тексте, в письме в редакцию литературной газеты, опубликованном 23-го. февраля 1972 года. Главный акцент был сделан на публикациях в журнале «Посев» и в журнале «Грани», которые ассоциировались напрямую, ну, особенно «Посев», с такой организацией, как НТС, которая была пожалуй, наиболее одиозно злопыхательской эмигрантской организации в глазах советской литературной истеблишмента. Именно публикации «В гранях» и «В посеве» опасались более всего авторы, которые находились тогда в Советском Союзе. Например, когда в 63-м году, когда печатался «Реквием» Ахматовой, вышел он, конечно, отдельным изданием. Это первая публикация в 63-м году. Издательство, которое называлось «Товарищество зарубежных писателей» в Мюнхене, да, это был не НТС. Но затем другой вариант «Реквиема» вышел в том самом журнале «Грани» во Франкфурте на Майне. И именно за эту публикацию Ахматовой были, нельзя сказать, чтобы очень серьезные, но все-таки неприятности, но не за публикацию «Реквиема» в обычном, так сказать, эмигрантском издательстве.
Можно добавить, что за 4 месяца до Шаламовского письма в октябре 71-го за сотрудничество с «Пассивом» был арестован историк-диссидент Борис Евдокимов. До этого он дважды подвергался карательной психиатрии, был признан невменяемым и на этот раз, и провел в специализированных психиатрических учреждениях 7 лет. Шаламов, несомненно, знал об аресте Евдокимова. Знаете, Яков, я ведь помню аналогичные письма писателей в «Литгазету». Видимо, после Шаламова такие письма стали ритуалом.
Да, даже я не могу сейчас вспомнить, но, наверное, и до Шаламовского письма тоже. Это, конечно, целая схема. Но письмо Шаламова, в отличие от большинства других такого рода, такого жанра, что ли, писем, оно интересно своим языком, такой лексикой он пользуется в этом письме. Этому посвящена очень убедительная, интересная статья Леоны Токер об авторском контроле. Да, она прослеживает, например, использование такого эпитета, как «зловонный журнальчик», который, мягко говоря, не очень характерен для языка 60-х, 70-х годов и отсылает скорее к контексту, более раннему контексту конца 20-х, к левой оппозиции, которой Шаламов был причастен до первого ареста. Но главная ее мысль заключается, Леоны Токер в этой статье, заключается в том, что в том вот простом факте, что это было, это письмо, единственным и первым упоминанием колымских рассказов в официальной советской печати. Причем упоминание это сделал сам автор, таким образом назвав свое произведение. Таким методом, конечно, пользовались издавна.
Реакция была острой, особенно эмигрантской печати.
В то время, к 1972 году, там издат и вообще эмигрантская печать, она все-таки еще сохраняла вот тот прежний свой стилистический, ореол, что ли. То есть это органы печати, там издата до сих пор оставались старой формацией, редакторы принадлежали по-прежнему первой волне эмиграции, то есть той. Но в то же время в эти годы начинает, как известно, то, что мы называем третьей волной эмиграции, да. То есть происходит столкновение как раз стилистическое, идеологическое, вообще культурное, как раз в эти годы, в начале 70-х годов. И реакция на фразу «проблематика колымских рассказов снята жизнью» выливается на страницы эмигрантской печати, которая, как я говорю, по-прежнему пока что остается в руках первой эмиграции. В газете «Русская мысль» в Париже, которую в те годы редактировала Зинаида Шаховская, выходит небольшая статья, тоже анонимная, которая называется «Упразднение Колымы» со знаком вопроса. Автором этого текста является человек, который эмигрировал из Советского Союза во Францию незадолго до, но при этом отсидел в конце 50-х годов какое-то количество лет в политическом лагере, то есть и человек, имеющий собственный опыт лагеря, но, конечно же, это не тот опыт, который у Шаламова. В этом письме, точнее, в этой статье используются такие обращения к Шаламову, как «Варлам Шаламов, вы сучились». То есть используется такое яркое слово из, воровского жаргона, которым называют представителей аристократии преступного мира, которые поступились воровскими принципами и стали сотрудничать ну, или с администрацией лагеря, или вообще с режимом в целом.
В примечании к статье Якова Клоца сказано: «В октябре 2015 года мне довелось встретиться с автором заметки «Упразднение Колымы», который взял с меня обещание не раскрывать его имени, но сказал, что раскаивается за написанное им о Шаламове». Поговорим об изданиях на иностранных языках. Это тоже запутанная история.
Значит, первое книжное издание вышло на немецкий язык, но я не могу сейчас в точности сказать, по какой рукописи делались эти переводы, потому что они выходят в 67-м году, то есть до того, задолго до того, как большая часть колымских рассказов напечатана в новом журнале. Это еще, если честно, предстоит узнать. Имя автора на обложке этой книги звучит как Шаланов.
Эта ошибка пошла гулять и по другим изданиям.
Да. Следом выходит французское издание первое. Затем есть издание с немецкого перевода на африканс.
Вот африканс меня поразил. Мы, конечно, знаем, что ЮАР – родина концлагерей, но в какой мере это связано?
Ну, я думаю, это здесь через какой-то голландский канал, скорее всего, это шло. Хотя, да, это довольно таинственная история. В 80-м выходит первое отдельное издание колымских рассказов на английском. Оно так и называется – «Колыма Тейлз», с перевода Джона Гледа. В следующем году выходит как бы второй том, но с другим названием, с названием «Графит», по названию одного из рассказов, колымских рассказов, тоже в переводах Джона Гледа. Эти два тома довольно интересные, потому что, конечно же, в них отсутствует организация рассказов циклы.
И, насколько я помню, там грубые ошибки, вызванные опечатками в той копии, которой пользовался переводчик. Переводы Гледа были переизданы в 91-м и 94-м годах. И вот только что в издательстве New York Review of Books вышел новый перевод всего корпуса колымских рассказов в порядке, соответствующем авторской воле. Перевел их Дональд Рейфилд, профессор Лондонского колледжа Королевы Марии, известный своими переводами Гоголя и Чехова.
Шаламов так и не стал частью западного, не хочу говорить канона, потому что это, конечно же, скомпрометированное понятие вообще, что такое канон, но как бы не стал фактом знания о чем-то ином, о чем-то другом, о чем-то чужом, в частности, в Америке, да. В отличие, конечно же, от таких вещей, как Холокост и так далее, которые, у которых есть, цинично говоря, своя индустрия, подкрепленная голливудскими фильмами и, конечно же, литературой.
Я выражусь еще более цинично. Холокост стал попсой.
Или попсой. То есть не сам Холокост, да, а, конечно же, то, как он репрезентируется в современной культуре. Это неизбежно, но здесь мы должны, конечно, я говорю, в частности, наверное, от лица тех, кто преподает русскую литературу в американских университетах. Здесь перед нами встает всегда очень трудный вопрос, так ли это плохо? Потому что только через, конечно же, индустриализацию, да, этих тем и, как вы говорите, через их, через попсовое их представление, массовый читатель, зритель и вообще человек 21 века о них узнает, массовый. И если бы тема не была такой, о которой, на мой взгляд, должны знать все, я не говорю, что такой опыт, да, кто-либо вообще должен иметь, но знать об этом, как и о блокаде, как и о Холокосте, конечно же, нужно. Но как это донести без упрощения, без превращения в попсу, грубо говоря, это особо сложная задача.
С первой тюремной минуты мне было ясно, что ошибок в арестах нет, что идет планомерное истребление целой социальной группы. Всех, кто запомнил из русской истории не то, что в ней следовало запомнить. Здесь я получил похвалу, которую считаю самой лестной. Генеральный секретарь общества политкатаржан, бывший сэр Андреев, прощаясь со мной в Бутырке, сказал: «Ну, Варлам Тихонович, вы можете сидеть в тюрьме».
С нами был профессор Нью-Йоркского Хантер-колледжа Яков Клоц. Отрывок из рассказа Варлама Шаламова «Шахматы доктора Кузьменко» прозвучал в авторском чтении. Фрагмент автобиографической прозы Шаламова из фильма Александра Свиридова и Андрея Есипова «Несколько моих жизней» читал Петр Щербаков. Мы услышали также песню «Слава вам, железные чекисты» из кинофильма «Высокая награда» 1939 года. Композитор Владимир Юровский, текст песни Павла Германа пела Тамара Альцева. А сейчас Елена Фролова поет свою песню на стихи Варлама Шаламова «Я как Ной над морскою волною».
Я как Ной над морской волной голубей кидаю вперед, голубей кидаю вперед. И пустынною белой страной начинается их полет. Начинается их полет. Но окутаны сетью снега ослабевшие крылья птиц леденеют борта.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков и Владимир Абаринов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода». был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.